Глава 8.
«Все, 3 минуты, засекай!»
Торн спустился в подземную комнатушку, где собрались остальные маги Земли. Причем практически все, включая боевых. Разве что подмастерья не пустили в эту обитель отдыха.
«Время пошло!»
— отозвался Людвиг, и настенные часы начали отсчитывать заветные 3 минуты обеденного перерыва. Их за время рабочего дня всего 2, потому маги не стали тратить время впустую. И за 30 секунд они разобрались со своими обедами. В чем главное и чуть ли не единственное преимущество работы на лекаря — можно не переживать о своем здоровье. А значит, и еду жевать не обязательно. Остальные 2,5 минуты маги предавались отдыху и распитию контрабандных напитков. Джованни ухмыльнулся и поставил на стол 3-литровую банку с голубоватой жидкостью. Все маги сразу поняли, что это такое. Они потянулись своими кружками к заветной банке и принялись разливать драгоценный напиток поровну, чтобы хватило на всех. В последнее время даже Торан перестал так часто принимать алкоголь. Все потому, что он не помогает. Тогда как эта жидкость с мощнейшим успокоительным эффектом позволяет хотя бы ненадолго отвлечься от всех тех ужасов, которыми сопровождается работа под началом самого настоящего тирана. Маги уже успели перепробовать практически все препараты, изготовленные в этом мире. По крайней мере, те, что можно купить без рецепта от врача. И эти препараты не смогли справиться с таким мощным стрессом, тогда как зелье от одного алхимика из их родного мира вполне справляется со своими задачами. И стоит выпить 3-ю дозу этой дряни, как все тревоги и беды отходят на второй план. Разве что покупать успокоительное приходится оптом, да и стоит оно серьезных денег. Вот только магам совершенно плевать на цену. Они готовы отдавать все заработанное, лишь бы хоть как-то облегчить свои нескончаемые страдания.
«Ах!»
— растянулся в глупой блаженной улыбке Людвиг. Он посмотрел на Торана, но тот уже запрокинул голову и ровно с такой же улыбкой смотрел в потолок.
«А ты чего, Джованни, такой недовольный?»
«Не действует!»
— дрожащим голосом проговорил он и трясущимися руками потянулся к банке с розовой жидкостью. Концентрат, рассчитанный на самые тяжелые жизненные невзгоды. Например, когда Михаил предлагает свой очередной интересный проект. Чтобы каждый раз от подобных проектов не останавливалось сердце, лучше заранее выпить пару капель розового успокоительного. Но на этот раз не хватило и 3 литров этого убойного пойла. Поняв, что теперь успокоиться не выйдет в любом случае, Джованни рассказал о своем недавнем разговоре с Булатовым. Нетрудно понять, почему именно на нем теперь не работает успокоительное.
«Может, поднимем бунт?» — предложил боевой маг. «Нужно остановить его!»
Он очень боялся, что успокоительное перестанет работать и на нем. Все же найти новое будет очень непросто. Даже ради этой жидкости приходится тайно посылать подмастерий к алхимику из их родного мира. Самые настоящие сверхсекретные операции, проходящие преимущественно под землей.
«Но поднимем мы бунт. Представим, что сможем даже пленить графа», — задумался Торн. «Но что дальше? В тюрьму его посадим. И где мы найдем такую тюрьму, что сможет его удержать?»
«Построим»,
— задумался Джованни, но сразу отбросил эти мысли.
«Хотя нет, нам не хватит сил».
«А может, убить его?»
«Как?»
Никто не смог ответить на этот вопрос. Каждый из них уже задумывался о подобном, но все они понимали, что это бесполезно.
«Ну что же»,
— обреченно вздохнул Джованни.
«Тогда за работу. Обед окончен».
Анастасия за последние пару дней окончательно потеряла возможность удивляться чему-то новому. Вся ее прежняя жизнь перевернулась с ног на голову, и казавшееся раньше невозможным все же произошло. Ведь кто бы мог подумать, что ее не возьмут в заложники, а дадут возможность жить нормальной жизнью, о которой еще недавно нельзя было и мечтать. Родные предрекли несладкую судьбу, а незнакомый человек, даже прямой противник в войне с ее родом, оказался куда более добр к ней. Почему девушка решила, что больше в этой жизни ее уже не удивить ничем? Как минимум, она сходила и посмотрела на тренировки гвардейцев. И после увиденного девушка окончательно перестала понимать, почему у Булатовых столько врагов. Точнее, живых врагов. Ведь условия тренировок его гвардии значительно тяжелее, чем боевые. Кажется, что эти люди во время сражения просто отдыхают от тренировок. Как минимум, раны, боли во время боя они точно получают значительно меньше. На стройку Анастасию не пустили. Но даже издалека смотреть на нее было довольно удивительно. Дома росли прямо на глазах, словно грибы-мутанты. Один за другим они появлялись из земли, а груды камня просто испарялись. И вот прошло всего 2 дня, как за Анастасией пришла Виктория. Вместе они вышли из замка, где их уже ждал самолет. Дорога заняла 10 минут, и вскоре транспорт приземлился на специальной площадке. А стоило двери самолета открыться, как у Анастасии перехватило дыхание от увиденного. Замок. Оказалось, Михаил и правда не шутил. Да, замок не самый большой, но при этом построен и украшен со вкусом. Вокруг выстроены серьезные и мощные оборонительные сооружения, да и территория ухожена так, словно замку уже много лет. Как минимум, об этом говорят плодовидные деревья во дворе, цветы, аллеи, засаженные кустами роз и многое другое.
«Вот»,
— Виктория протянула девушке шуршащий пакет из продуктового магазина.
«Это подъемные».
Анастасия сначала не поняла, что это значит, и быстро раскрыла пакет. А в нем еще пакет. А в том пакете был еще один, в который завернуты несколько пачек денег. Такая упаковка получилась потому, что за наличными деньгами в банк отправился Жора. Он никак не избавится от старой привычки качественно и герметично упаковывать деньги.
«Тут не очень много, но на найм гвардии хватит», — проговорила Вика.
«Немного, ага»,
— выдохнула Анастасия. Она за свою жизнь никогда не держала в руках такой суммы.
«Первое время твой замок будут охранять спартанцы, так что можешь не переживать»,
— улыбнулась Вика.
«А если что, звони мне. Пришлю в армию мертвых».
На этом графиня улыбнулась и, мило помахав рукой, отправилась обратно в самолет. Тогда как Анастасия окончательно убедилась в том, что ее братьям на этих землях делать явно нечего. И если бы у нее были хоть какие-то теплые чувства к родственникам, она прямо сейчас упрашивала бы их продать баронство и уехать как можно дальше отсюда. Но нет. Анастасия решила исполнить все поручения графа и лично посмотреть на поражение Гришановых. На то, с какими проблемами они столкнутся, если решат нарушить уговор с Булатовым. А это произойдет в любом случае.
Престол грешника. Кабинет начальника стражи. Примерно то же время.
«Это неслыханно!» —
воскликнул начальник стражи и ударил кулаком по столу.
«Иномирцы еще никогда так не наглели!»
Все начальство крепости сейчас собралось в этой комнате, и все они негодовали по поводу произошедших событий. Все же не каждый день нападают иномирцы. Мало того, подобная атака оказалась и вовсе первой в истории.
«А может, это всего лишь разведка боем? Посмотрели, насколько сильна и совершенна наша защита, и убежали в страхе?» — предположил один из командиров.
«А как же!» — помотал головой второй. «В ходе налета на престол погибло 40 стражников. Мы перепробовали все методы защиты. Против атак с воздуха ничего не помогает».
Он перевел взгляд на начальника стражи.
«Кстати, я как раз хотел поговорить об этом. Нам нужно создать противоголубинную защиту».
«Я уже читал твое прошение», — кивнул тот. «Но 15 000 золотых, чтобы защититься от каких-то там птиц, ты точно хорошо подумал?»
«Все так. 20 000 должно хватить», —
развел руками командир оборонительного отряда.
«Видели бы вы, сколько урона нанесли нам эти птицы».
«Вот только от голубей мы еще не отбивались», —
обреченно вздохнул командующий.
«И вообще, почему до сих пор не разыскали портал, через который они напали на лорда-защитника? Его могли захватить в плен, а ведь он владеет ценной информацией, Нужно вернуть его, причем срочно.
Так мы нашли портал. Просто пока не занимались им, на крепость напали.
То есть ты просишь защиту от голубей, но при этом иномирцы еще не ответили за нападение на нас?
Снова ударил по столу командующий.
Никаких денег, пока не будет решен этот вопрос.
Мужчина подскочил на ноги и оглядел собравшихся.
«Командир второго полевого корпуса и командир мобильного ударного отряда, помогите им разобраться!»
«Есть!»
— командиры вытянулись по струнке.
«Приказываю вторгнуться и отомстить немедленно. Уничтожить врага, захватить как можно больше рабов и вернуться».
«А может, подготовимся? Все же атака на другой мир»,
— предложил один из них.
«Вас в двух частях свыше 7000 мечей! О какой подготовке идет речь?»
— прорычал командующий.
«Действуйте быстро! Нельзя оставлять дерзость без ответа! Они должны запомнить навсегда, что нападение на нас всегда влечет за собой неприятные последствия!»
Особняк Мамоновых. Спустя какое-то время.
«Почему?
Афанасий окинул взглядом собравшихся.
«Прошло столько времени, а вы так и не принесли мне никаких новостей. Булатов уже вернулся, а мы рассчитывали уничтожить в его отсутствие как минимум маяки».
Мужчина перевел взгляд на ответственного за это задание. Он доверил уничтожение маяков и порта своему старшему сыну. Но тот сейчас сидел, потупив взгляд, и явно ничего не хотел говорить.
«Почему ты больше не предпринимал никаких попыток нанести урон Булатову? Можно ведь проникнуть в порт тайно, поджечь пару зданий. Но я не слышал, чтобы ты хотя бы попытался».
«Так увольте меня», —
развел руками тот.
«Я ничего против Леонида не сделаю. Собирался, хорошо спланировал операцию по подрыву маяков. Никто не должен был знать».
Бедолага скрестил руки и обиженно отвернулся.
«И что? За день до начала операции мне позвонил Леонид. Не надо, — говорит Йося. — Зачем тебе это? Побереги себя, Йося. И что я могу сделать?»
«Может, официально напасть на него? Он вернулся с войны, а значит, мы имеем полное право»,
— предложил один из дальних родственников.
«По репутации получим. Некрасиво. Все же война с Персией еще продолжается. Да и там Леонид», —
помотал головой Мамонов-старший.
«Ой, в случае полномасштабного вторжения он не должен вмешиваться. Это не его война».
«Не должен», — согласился Афанасий. «А что, если вдруг вмешается?»
«А вот это уже будет совсем нехорошо, согласен», —
кивнул мужчина.
«Еще хочу напомнить вам, какая судьба постигла Курчатова».
Мамонову явно не нравилась идея полномасштабной войны с Булатовым.
«Да, он идиот и сам подставился. Не нужно было, имея такие силы, самому вмешиваться в сражение. Но это будет уроком всем нам».
Во время лечения больных время течет всегда как-то иначе. Твой разум словно перемещается в другое измерение, где есть только ты и множество сложных задач. Потому я не заметил, как пролетело аж 4 дня. Правда, в эти дни я занимался не только лечением. Иногда приходилось отвлекаться, медитировать и решать иные задачи. Например, помог Анастасии сменить фамилию. Она очень хотела вернуть фамилию своей матери и отказаться от нынешней, в чем я смог ей помочь. Ее мать тоже была баронессой, но безземельной и совершенно невлиятельной. Но для Анастасии любая фамилия будет куда приятнее, чем Гришанова. И ее можно понять, ведь с этой фамилией у нее связаны лишь негативные воспоминания. Сейчас девушка сидит в приемной и ждет, когда я закончу медитацию и размышления. Все же новая фамилия и мне нравится больше. Вальдирова не только лучше звучит, но при этом раскрывает некоторые интересные детали о ее даре. Хотя Гришановым новость о смене фамилии Анастасии не понравилась. Вот только сделать в открытую они ничего не могут. Разве что начали распускать неприятные слухи обо мне. Например, что Булатов работает на другую страну и ведет дела с военной организацией. В имперскую канцелярию одна за другой полетели анонимные жалобы, мол, нужно проверить меня на измену родине. Наивные архангельские мальчики. Кто в своем уме будет катить бочку на Леонида? Понятно, что империя сильнее его корпорации, вот только им делить нечего. У них совершенно разные функции и интересы.
«Ну, как тебе замок?»
— улыбнулся я, стоило девушке зайти в мой кабинет.
«Обжилась?» «Еще раз благодарю за это».
Девушка присела на край стула и кивнула на предложение налить ей чая.
«Но я не представляю, как ты смог построить его настолько быстро?»
«Ну и не представляй», — усмехнулся я. «Рано ей пока представлять. Сначала нужно пройти проверку на верность, затем начну раскрывать какие-то секреты».
«Главное, что замок есть. И, кстати, как эту новость восприняли твои родственники?» «О том, что я сменила фамилию? Или про замок? Или новости о моем назначении твоим вассалом?»
— решила уточнить девушка.
«Да все вместе».
«Мне пришло уже больше 10 писем, где меня называют предательницей, обвиняют во всех грехах и даже пытаются завербовать»,
— рассмеялась Анастасия.
«И это при том, что я выключила свой телефон, за который, кстати, тоже спасибо».
«Да, девушку выгнали в том, в чем она была. Не позволили взять с собой ничего ценного, даже телефон».
«Наивные идиоты. Думают, что я буду работать на них и шпионить за тобой».
«Да уж, ожидаемо», — помотал я головой. «Кстати, чего я тебя позвал? Есть хорошая и плохая новости».
«Слушаю»,
— вздохнула она. «А чего ты такая спокойная?» «Обычно, когда я говорю о плохих новостях, люди хотя бы напрягаются. Анастасия же просто сидит и ждет, не выказывая никаких эмоций».
«Да я просто знаю, что так не бывает, чтобы все было хорошо. Потому и ждала плохих новостей»,
— пожала она плечами. «Не, тебе не о чем переживать. Наверное».
«Наверное?»
— подняла она бровь. «Если вкратце, то я разобрался, почему ты такая слабая одаренная. И после проведенной проверки понял, что ты не физик», — заметил, как она едва заметно нахмурилась. «У тебя же из-за этого много проблем, да?» «Конечно, много. Ведь для аристократа недопустимо быть слабым. Впрочем, как и для любого другого человека, просто у аристократов обычно враги сильнее».
«Да, проблем с этим много»,
— вздохнула она.
«Но ничего не поделаешь. Отцу на меня было плевать, а мать всегда была слабая. Гены не изменить».
«Вообще можно изменить. Но в твоем случае в этом нет необходимости. Все твои проблемы из-за того, что тобой никто не занимался, не проводили досконально проверок дара, и потому в дальнейшем ты тренировалась неправильно», — заключил я и отпил уже изрядно подостывший чай.
«Ты сказал, что я не физик. Но кто тогда? Я больше ничего не умею».
«Уверена?» Быстро окинул ее взглядом и убедился в том, что мои закладки за эти 4 дня уже сделали свое дело. Так что можно попробовать. «Дар у тебя интересный, и оказалось, что его просто так не убить. Хорошо, что мембраны за такое время не закупорились». «И это действительно редкость. Она за всю свою жизнь ни разу не обращалась к своему истинному дару, только к побочной энергии, но это не считается. И за все это время он не закупорился окончательно, а будто бы ждал, когда найдется грамотный лекарь и расскажет этой невежде, насколько она все это время была неправа».
«И что это значит?»
«Заходи», — кивнул я стене, и девушка тут же обернулась. А спустя пару секунд сквозь стену в кабинет залетел призрак императора и помахал рукой прямо у Анастасии перед лицом.
«Ну, привет!»
— заулыбался призрак, поняв, что девушка его видит.
«Напомни, к тебе в душ больше не прилетать!»
«Это призрак, и его в этом месте видишь только ты, я и еще пара человек». Не обратил внимания на глупые шутки императора. «Твой дар заключается в том, что ты можешь взаимодействовать с мертвыми». Девушка стояла и хмурилась, глядя то на меня, то на призрака. «Не веришь? Ну так собери силу в кулак и выстрели в него».
«А можно как-нибудь без стрельбы обойтись?» —
возмутился старик.
«Он прав»,
— скривилась Анастасия.
«У меня с этим проблемы».
«Какие?»
«После твоих опытов мой дар перестал отзываться»,
— потупила она взгляд. «Не перестал. Это я заблокировал его на время расконсервации, чтобы ты сама себе не навредила». Провел рукой над головой девушки и снял с нее последние ограничения. «Все, теперь точно будет нормально». Некоторое время Анастасия собиралась с мыслями. Затем все же вытянула руку вперед и спустя пару минут смогла создать сгусток своей энергии, после чего прозрачный и едва заметный шар медленно полетел в сторону призрака.
«Это... такого раньше не было!»
Баронесса растерянно посмотрела на призрака. Тот не стал уворачиваться, так как понял, что это такое, и терпеливо ждал, когда в него уже попадут.
«Ух!»
— вздрогнул бывший император, получив разряд прямо в грудь.
«Бодренько!»
«Теперь попробуй покинуть это место», — приказал старику, и тот, недолго думая, рванул куда-то сквозь стену. А спустя минут пять вернулся и выглядел явно довольным. Все же раньше он не мог покинуть стены замка, и ему постоянно приходилось прятаться от Курлыка, некромантов и некрополя.
«Я до замка ее долетел, представляешь?» — воскликнул старик. «Барышня, я определенно переезжаю к вам!»
Анастасия не сразу поверила мне. Раньше не видел ее настолько растерянной. Хотя это нормально для такой ситуации. Когда узнаешь, что всю жизнь тренировался в совершенно неверном направлении, тогда в любом случае растеряешься. Она может видеть призраков, общаться с ними и даже заряжать их своей энергией. Так что девушка станет отличным шпионом, разведчиком, а то и вовсе диверсантом. Единственная проблема — найти призраков не так-то просто. Решил отправить ее на обучение к моему хорошему другу. Белмар справится с этим отлично, все же его магия тоже работает с мертвыми. Есть некоторые сходства, да и он довольно умен, сможет разобраться. Как минимум даст ей азы. И даже этого будет достаточно, чтобы девушка поняла свой дар. И узнала, насколько скучно она раньше тратила свое время. На этом наш разговор закончился, и Анастасия отправилась домой. Тренировки начнутся завтра. А сейчас ей нужно побыть наедине с собой и разобраться с ворохом мыслей, что роится сейчас у нее в голове. Но стоило Анастасии выйти из кабинета, как в дверь постучались. После чего в кабинет зашел Черномор. По взгляду вижу, зашел он не чай со мной попить. И даже не что-то покрепче.
«Дай угадаю. У нас проблемы?» — усмехнулся я.
«Как обычно», —
пожал плечами старик.
«И что на этот раз нашли?»
«Не мы, а гуси. У нас вторжение»,
— как-то буднично проговорил Черномор и уселся на диван, устало вытянув ноги.
«И что, персы нападают? Или соседи? Гришановы о нас хотят убиться?»
«Не, они не такие дураки», — хохотнул старик. «Помнишь портал, где мы нашли этот престол грешника? Ну вот, сейчас оттуда выходит армия».
«Странно». Я почесал подбородок и нахмурился. «Я ведь хорошо замаскировал этот проход».
«Ты заставил магов построить на его месте дом, и это вся маскировка».
«Да, но портала не видно», — возмутился я.
«Конечно, но дом стоит посреди поля. В него в любом случае кто-нибудь заглянет».
«Но как? Мы и двери установили. Я сам лично наш шпингалет закрыл».
«Удивительно, конечно, но, видимо, у них работают опытные ищейки. Иначе не понимаю, как они смогли сесть нам на хвост и обнаружить этот портал, который я почему-то забыл деактивировать. Интересно, почему?»
«А ведь какое интересное совпадение», — проговорил я.
«Совпадение?»
«Конечно. Представляешь, у нас 15 новых операторов боевых костюмов, которых так нужно было испытать. Чем не совпадение? И ведь вражеская армия нашла скрытый замаскированный портал, который при этом поддерживался специальным артефактом на нашей стороне. Одно совпадение удивительнее другого».
«Видимо, сама Вселенная хочет проверить этих операторов в реальном бою с иномирным противником. Этих операторов я вылечил в первую очередь. Гордые операторы в любом случае принесут мне немало пользы, тем более что костюмов у нас предостаточно. А ведь это первое нападение, когда я не то, что не переживаю, даже накрутить себя не могу».
«Помнишь, ты говорил, что я для вас нянька и совсем не даю гвардии нормально работать?»
— вспомнил слова Черномора, которые он повторяет чуть ли не каждый день.
«Что вы гвардия, а я вас постоянно оберегаю».
«Помню, конечно», —
кивнул старик. «Ну вот, сегодня у вас первая операция, в которой меня не будет. Используй все необходимые средства.
задумался на пару секунд. «Думаю, не только гвардейцам можно позволить сегодня действовать самостоятельно. И дам тебе один совет. Возьми троих моих учеников. Им тоже нужен опыт».
«Будет сделано»,
— Черномор ответил коротко и, поднявшись, направился к выходу. Хотя я заметил радость в его глазах. «Подожди», — остановил его. «Полагаю, тебе не нужно говорить, что я не потерплю потерь».
«Само собой»,
— кивнул он и отправился собирать войско. «А ты присмотришь за ним», — открыл ящик стола, в котором все это время сидел Курлык и истреблял запасы бубликов, думая, что я об этом не знаю.
«Бррр!»
— отдал честь пернатый, пообещав сделать все необходимое. «Вот и отлично. Можно не переживать за своих. Ведь они в маленьких, но надежных руках. А теперь, пожалуй, пора провести еще одну встречу.
Вик, Агнеса еще на месте?»
«Да, ждет с самого утра»,
— ответила Виктория. Да, Агнеса оказалась на удивление терпеливой.
«Слушай, я ведь тебе нашла секретаря. Почему ты мне звонишь?»
«Так это, честно говоря, сам не знаю. Мы и так редко общаемся, а так хоть какой-то повод». Я даже услышал, как она улыбнулась. «Скажи ей, пожалуйста, пусть заходит». «Ладно, скоро придет. А у меня еще не все документы подписаны. Правда, очень уж интересно поскорее узнать, зачем она сюда пришла. Визит явно не рядовой». Спустя минут пять в дверь постучались, и в кабинет вошла монашка. Лет 50 на вид, одетая в стандартные для них серые одеяния, закрывающие все, кроме лица.
«Признаюсь честно, когда я услышал, что мать-настоятельница монастыря Чистой Слезы попросила о срочной встрече, я удивился», — указал я ей на стул перед моим столом. «Обычно такие, как вы, считаете таких, как мы, не совсем нормальными».
Монастыри в этом мире, кстати, интересные места. Причем мое появление в этом мире тоже произошло в одном из них. Правда, тот монастырь был неправильным. Ведь, по идее, монахи проповедуют жизнь без греха и помощь страждущим. Они объединяются общим делом, заботятся друг о друге и ведут праведный образ жизни. Подают хороший пример людям и несут в этот мир исключительно добро.
«Я вас слушаю. По какой причине вам понадобился скромный граф?»
«Вы правы», —
вздохнула женщина.
«К таким, как вы, мы обращаемся редко. Мы не разделяем вашего образа жизни, но теперь ситуация критическая».
«Надеюсь, не я этому виной?»
Сразу прокрутил в памяти последние события. «Вроде на монастыри мы не нападали, даже не планировали, хотя один стоило бы как следует вычистить».
«Нет, не вы», —
покачала головой монахиня,
— «но такие, как вы».
«Начинаю понимать», — усмехнулся я. «Нужно финансирование?»
«Нет, что вы»,
— воскликнула она.
«Тогда слушаю внимательно».
«А вот это уже интересно. Не будет же она просить меня объявить другим аристократам войну?»
«С недавнего времени мои ученики находятся в опасности. Спасите их и наш монастырь».
По щекам женщины потекли слезы.
«И чем же я могу помочь? И почему считаете, что я обязан это делать?»
Разговор становился все интереснее и интереснее.
«Конечно, вы не обязаны, но ученики, которые сейчас в опасности, обладают лекарским даром».
«Вот с этого и нужно было начинать».
«И сколько там одаренных?»
«Не знаю, около 120 человек»,
— растерянно проговорила она.
«Чай? Кофе? Вы присаживайтесь поудобнее. Нам с вами есть что обсудить».